1795 год. В сём году, марта, в девятый день, родился я на сей свет весьма болезненным и плачущим. По болезни своей я не мог употреблять тогда никакого молока, ни матернего, ни коровьего, и родительница придумала питать меня ржаным хлебом, наживавший его жидко, как кисель, и посыпавший мелким сахаром. Завязавший вроде соски в тоненькую ветушку, давала сосать, чем я и питался полгода. Но Господь, храня и младенцы, сохранил и меня живым. А через полгода тем же ржаным хлебом, но напитанным молоком, питать стало меня, отчего и стал я поправляться в здоровье. В том же году по всей Российской империи была объявлена пятая ревизия, и я воную был вписан полугодовым серпуховским гражданином. 1796 год. В начале сего года я получил возможность ползать на четвереньках с одного места на другое, а ходить еще не мог. Случилось однажды, что я, ползая, упал с лавки на пол и ушибся до слез, и после того стал остерегаться, чтобы снова не упасть, и потому сидел уже на лавке смирненько, прижимаясь всегда к стенке. А во второй раз, в отсутствие родительницы, нянька, пожилая девка, нянчась со мною, уронила меня с рук на пол, и я очень ушибся, и после того стал я сильно бояться ее. И если она подходила ко мне, то я с детским криком не давался ей на руки, чему родительница моя, не зная причины антипатии моей, удивлялась. Но после, через долгое время, нянька сказала родительнице о неосторожности своей и со слезами просила у ней прощения. 1797 год. Сего года марта 9 дня исполнилось мне от рождения моего 2 года, и я начал ходить, но от слабости в ногах и неумения очень часто падал, а говорить еще не умел. В конце июня месяца Бог даровал мне новорожденного брата Петра, который через 2 недели и скончался, ибо родился больным. Он у родителей моих был последним чадом, и после него не было. В этом году, в конце лета, родитель со всем семейством переместился на жительство из Романова в Пошехонье. Этот город той же Ярославской губернии и от Романова отстоит в 75 верстах. 1798 год. Сего марта в 9-й день исполнилось мне от рождения моего 3 года, и я начал учиться говорить, но так плохо и картаво, как какой иностранец, что редкие понимали беседу мою. Весною сего года, мая 13-го дня, скончалась родная бабушка моя, Ирина Алексеевна, 70 лет от рождения своего, которую едва могу я припомнить, а только осталась в памяти, как она лежала в гробе. Да и как можно помнить, ибо я тогда был 3 лет с небольшим, а теперь в настоящее время, 1864 год, исполнилось этому 66 лет. Она была родная мать моего родителя, и старушка была безграмотная и самого простого воспитания, но очень добрая. Она со всеми нами, внуками своими, нянчилась и занимала нас разговорами, рассказами, в том числе и басенками и сказочками своего сочинения, например, о птичках, что они делают утром, что днем, что вечером. Утром, проснувшись рано, все они поют и прославляют Бога, а после того все они разлетаются за промыслом, кто куда, и где что заметят, одна другой пересказывают. Например, я была в такой-то деревне и видела одну мать, которая плеткою наказывала своего резвого и непослушливого сына. А другая говорит, А я была в таком-то селе, где одна мать своего умненького сынка-мальчика очень ласкала и лакомила пряничками и обещала ему сшить обновку. И все птички спешили возвратиться к вечеру домой. К этим рассказам прибавляла она и свои замечания, говоря, что и мы должны вставать утром рано и молиться Богу, и быть умненькими и послушливыми, за что и нас будут ласкать и лакомить. А если будем упрямыми и резвыми, то тогда мать и вас отпочует плеткою до слез и прочее. И все мы, дети, так любили слушать рассказы бабушкины, что когда она по нездоровью не говорит, то мы все упрашиваем ее что-нибудь рассказывать нам. А в том числе и я, не умея ничего говорить, поклонами своими упрашивал ее что-нибудь сказать. «Аба! Аба!» То есть «бабушка, скажи!» И таким своим детским наречием убеждал ее более всех братьев к рассказам, к утешению нашему. Бабушка скончалась в городе Пошехонье и погребена на тамошнем кладбище подле церкви с левой стороны при входе во святой храм. Да упокоит Господь душу ее со святыми в небесном царстве своем. В течение сего лета я уже мог ходить без поддержки других и получал иногда позволение выходить из дома на улицу и заниматься со сверстниками. Однажды дали мне грошек на орешки, и я сам пошел покупать. Но вместо орехов увидал у продавца красные маленькие сапожки и хотел купить за грошек. Но продавец сказал, что надо денег прибавить. Я побежал и насбирал денег с гривну и с восхищением побежал к продавцу, что куплю себе красные сапожки. Но продавец сказал, что еще надо прибавить денег. И я вторично отправился в сбор и набрал денег еще с гривну. Но продавец прибавки требовал, денег еще. Я требованием денег так сильно огорчился на продавца, что назвал его обманщиком и побежал прочь. А продавец, чтобы успокоить меня, отдавал сапожки без денег, но я поупрямился их взять. И таким случаем обнаружилась во мне в первый раз раздражительность и упрямство. В течение того же лета был еще со мной замечательный случай, а именно, в одно время, гуляя на улице, увидал я у кабака, как один кучер играл на балалайке, а другой плясал, а третий песни пел. И так сильно понравилась мне эта музыка, что я, выпрося у кучера балалайку, побежал с нею домой, и там на ней стал играть и припрыгивать, и прикрикивать. Родительницу мою это явление так удивило и огорчило, что она назвала меня «Ах ты, окаянный скоморох! Я за это выучу тебя плакать, а не прядать!» И за раз высекла меня прутом. Но когда балалайку стала ломать и в печь бросать, то я так об этом огорчился и неутешно рыдал и плакал, что с горя, упавши на пол, крепко заснул. Это первое искушение вражия открыло тогда, что от юности или от младенчества сердце человека стремится наиболее к дурному, нежели к доброму. Того же года осенью посетила меня небывалая гостья оспа, не прививная, а натуральная от простуды, которая едва меня не лишила жизни. Когда она стала наливаться и созревать, то производила сильную и нестерпимую чесотку, и я начал рукою своею сковыривать оспу. Но родительница моя, опасаясь, чтобы я не обезобразил себя, связала мне руки платком, а я плакал тогда и жаловался: «Что я вам сделал? За что вы меня вяжете?» А в конец того года, то есть о святках, ездили родители мои на богомолье в Адрианов монастырь, отстоящий от Пошехонья в 5 верстах, благодарить преподобного Адриана за выздоровление мое. где после обедни и молебна настоятель отец игумен Моисей пригласил родителей и меня в келью свою и угостил чаем с амлеком, что самое и доселе осталось в моей памяти, за что спаси его, Господи. В конце сего года, то есть о святках, начались в доме нашем свадебные переговоры о замужестве сестры моей Анастасии Ивановны. 1799 год. Февраля в первый день утром рано родители мои по распоряжению хозяина отправились из Пошехония в Романов к той же должности по питейным откупам, куда всесемейно и прибыли 2 февраля и остановились на прежней квартире у старушки Александры Ивановны Бабушкиной. Сего марта в 9-й день исполнилось мне от рождения моего 4 года. Я в то время имел необыкновенно тонкий слух, так что каждую ночь просыпался при первом ударении в колокол к утренней и будил коные родителей и братьев своих, говоря: «Дон, дон! Ангелы поют, вставайте молиться!» Что продолжалось несколько месяцев. Но когда увидел, что некоторые братья стали сердиться на меня за сие и не стали вставать, то и я, смотря на них, стал пренебрегать и, подобно им, погружаться в сон и спать без просыпа во всю ночь. А с первого дня Святой Пасхи Христовой стал я ходить всегда к обедни, когда бывала служба без проводника, и всегда становился во святом алтаре, где священник меня ласкал, и, чтобы я не устал, сажал меня на окошко и давал мне, когда антидор, когда просфору, и тем приучил меня всегда приходить к службе. И если замечал я, что кто подходил к приобщению святых тайн, то и я тогда подходил, и он меня приобщал. Однажды случилось, когда я подошел к священнику и стал просить себе просфоры, священник вздумал меня спросить: «Что, брат, не позавтракал ли ты?» И я таковым вопросом его обиделся и ушел из церкви домой, и, пришедший, жаловался родителю своему на священника: «Тятенька, я стал просить у попа, пожалуйте мне просфорочку, а он мне сказал: что, брат, не позавтракал ли ты?» Какая ему нужда спрашивать о сём? Когда просит, должен он давать, а не спрашивать. И только что окончил я жалобу свою, как и священник приходит к нам в дом с просфорой мириться со мной. Из этого случая открылись во мне в первый раз капризы, от которых на следующее время «Сохрани меня, Господи!». В течение сего лета были со мною 2 случая, от которых едва не лишился я жизни своей, а именно: однажды родительница моя пошла зачем-то на реку, ибо квартира наша была на самом берегу реки, куда и я за нею побежал, и, близ самой реки, на бережку, стал я собирать и класть себе в подол разные маленькие камешки и раковинки, и, еще нагнувшись, хотел из воды достать камешек и бултых головою в воду. Но Господь, храня и младенцы, спас меня от потопления. Ибо родительница за раз схватила меня за рубашонку и вытащила, и понесла меня домой на руках своих плачущего. И когда обсох я, тогда поучила меня прутом, чтобы я не смел без спроса бегать за нею. А второй случай был такой. Гулял я за воротами на улице с мальчиками, которые были сверстниками мне, а некоторые и старше меня. И они завели меня на пустырь, на котором росла крапива, репейник и белина, и, нарвавши с белины головок с семечком, заставили меня есть, говоря: «Ешь, брат, это мак». И у меня от этого ядовитого зелья сделалось лицо и все тело красное, как кумач. Я чувствовал внутренний жар, тоскливость и бред, повторяя те самые слова, которые говорил я, гулявши с ребятами и евши белину, что продолжалось целые сутки. но меня поили парным молоком, и я, по милости Божией, остался жив. После сего случая я уже боялся выходить за ворота, чтобы не случилось со мною подобного, и если когда посылали погулять меня, то я отказывался, говоря, как умный, там ребятишки-озорники кричат и бронятся, и если с дураками свяжешься, то и сам дурак будешь. Почему, не выходя за ворота, находил себе удовольствие разгуливать на дворе своем и в огороде, где однажды, выдернувши себе из грядки морковку, стал есть, которая так мне показалась сладка, как сахар. И я думал тогда, когда бы был я богат, тогда ел бы я всегда морковь. О сём невинном желании своем сказал я родительнице своей, которая, улыбнувшись, обещала мне в каждый год засевать морковью целый огород, и я восхищался будущему своему блаженству, что буду всегда питаться морковкой. В конце сего года, то есть о святках, начались в доме нашем свадебные переговоры о замужестве сестры моей Анисии Ивановны. 1800 год. В начале сего года сестра моя Анисия Ивановна, против желания своего, по воле родителя моего, была помолвлена в супружество за пошехонского купеческого сына Косьму Дементьевича Крундышева. А желание ее было поступить в монастырь к двоюродной сестре, монахине Максимилле Ивановне. Но родитель не согласился, и бракосочетание было совершено января 30-го на праздник трех святителей во храме Казанской Божьей Матери в городе Романове. Сестре моей было в то время 20 лет от рождения своего. Я в то время стоял в церкви и смотрел на венчание и плакал. А после венчания жениха и невесту священник в ризах со святым крестом и с пением сопровождал до дома, который находился неподалеку от церкви. А по приходе в дом, снявши с новобрачных венцы и разоблачившись, священник благословил трапезу, и началось угощение и пир. Жениха и невесту посадили в переднее место, а все гости поселись по сторонам, и за каждым кушаньем подавались разные вина. Сколько гостей, столько и рюмок по тогдашнему обыкновению. А меня подле буфета поставили на комод, и я, не смигаючи, смотрел на невесту, и всякий раз брал с подноса недопитое сладенькое венцо и, поклонившись невесте издали, пил за здоровье ее. И столь много наздравствовался, что повалился на комод и крепко заснул, и не слыхал, как меня перенесли на постель. И это первый был случай пьянства моего. А после свадьбы все гости разъехались по домам, и новобрачные на третий день отправились в свой город Пошехонье, а мы в доме своем, оставшись без сестры, чувствовали какую-то пустоту. Сего марта в 9-й день от рождения моего исполнилось мне 5 лет. Я в то время ходил в церковь всегда, когда совершаема была литургия, и всегда стаивал во святом алтаре. И в одно время, приласкавши меня, родитель мой спрашивал: «К чему мне тебя готовить?» То есть, к какому занятию? К торговле или к художеству какому, или к службе? Я отвечаю: «Я, тятенька, хочу в попы». А родитель мне на сие сказал: «В попы не учась не ставит, а ты у меня глупенький, ничего не знаешь». А я возразил: «Тятенька, попы в алтаре ничего не делают, только сидят, а читают и поют одни дьячи и дьякон». Через этот разговор в первый раз открылось во мне желание поступить в духовное звание. И после сего, когда я дома у себя играл с детьми, сверстниками мне, то наряжался попом, то есть вместо епитрахили надевал на шею полотенце, а на плеча платок в роспуск вместо ризы, а вместо кадила брал мячик и привязывал к нему шнурок и кадил всех. А когда давали мне пряничек или яблочко, то я разрезывал оные на мелкие кусочки и, положа на тарелочку, раздавал вместо антидора и благословлял рукою. Однажды летом, в день воскресный, случилось со мною искушение, от которого стыдно было мне, а именно, прихожу я в церковь очень рано, до службы. Пономарь благовестил к литургии, а священник в церкви читал молитвы, и потом стал облачаться в ризы, а просфор в алтаре еще не было. Почему священник дал мне мешочек и послал меня за просфорами к попадье, ибо дом их был очень близко к церкви. Попадья положила в мешочек просфоры, только что из печки вынутые, и дала отнести в церковь, а я, идучи дорогою, одну тепленькую просфору съел, а остальные принес в церковь и подал священнику. А священник, выложив просфоры на тарелочку, увидал, что недоставало одной просфоры, мне сказал: «Ты, брат, видно, одну просфорку дорогой скушал». Мне стыдно было сознаться в своем грехе, и я солгал, сказав: «Батюшка, я, право, не ел». И это первая была моя ложь. В половине августа месяца родителю моему и двум старшим братьям моим, Тимофею и Кириллу, неизвестно мне почему, хозяинам отказано было от должности. Посему родитель мой, купя лошадку и телегу со сбруею, отправился в Москву для приискания себе должности, взяв с собою и трех братьев моих, Тимофея, Кирилла и Иону. Более месяца протекло, не было никакого известия от них. А посему родительница моя, крайне скучая о том, сомневалась за жизнь их, или не случилось ли с ними в пути какого тяжкого несчастья. Октября 1-го на храмовый праздник наш Покрова Божией Матери подтвердилось сомнение ее в жизни их неожиданным искушением суеверным, то есть утром рано вбежала курица в кухню, и, взлетевшая на стол предобраза, пропела петухом. По сему случаю родительница, сильно испугавшись, сочла, что родителя моего уже в живых нет, и за это бедной курице отрезали голову. Но на другой день получила родительница приятное письмо, что родитель мой жив, и двух старших братьев моих, Тимофея и Иону, определил к хозяину по коммерческим делам, надеется и себе найти должность. И по сему случаю родительница очень сожалела, что бедной курице отрезали голову. Что делать? Справедливо пословица говорит: «Век живи и век учись, и суеверным бредням не верь». В ноябре месяце уведомил родитель, что он определился на должность вместе с братом моим Кириллом Ивановичем к питейным сборам Ярославской губернии в город Углич, куда всесемейно и перебрались мы из Романова и приехали 27 ноября на праздник Знамени Божьей Матери и остановились на квартире у воскресенского дьячка Ивана Яковлевича. Церковь Воскресения Христова прежде была монастырскую, который монастырь именовался тем именем, и в 1764 году упразднен и обращен в приходскую церковь. Над святыми воротами сии обители была часовня, в которой находилась чудотворная икона Знамени Божией Матери, которая часовня и до ныне стоит ради чудотворной иконы. После сего несколько строк напишу для памяти о городах Романове и Борисоглебске, а именно: Романов стоит на самом берегу реки Волги, по левую сторону течения ее, а Борисоглебск против Романова на другой стороне, по правую руку по течению реки. В обоих городах все жители раскольники и в церквах никогда не бывают, так что и свечки к святым иконам поставить некому. А потому и духовенство претерпевает великую нужду в продовольствии себя. А в праздничные дни в церквах у службы Божией бывают только одни приказные, солдаты и несколько разночинцев заезжих. В числе обитателей замечательны одни нищие, которые, ходя по городу, и спрашивают милостыню под окнами хозяев, с молитвою говоря: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас! Батюшка – имя и отчество хозяина, и матушка – имя и отчество хозяйки, с любезными детками, сотворите святую милостыню мне, убогой сироте или убогой вдове, или больному старику и калеке». И когда подадут им милостыню, говорят: «Дай Бог вам доброе здравие, а родителям вашим Царство Небесное». А колодники из тюрьмы ходят за милостынею человека по два и по три вместе. И те же слова, которые говорят нищие, они поют нараспев. А если бедный просит милостыню без молитвы, таковому ничего не подадут и скажут: «Ты, верно, не христианин, не знающий Бога». Мне такой обычай романовских нищих нравился тогда, и я для памяти своей записал это в книжку сию. 1801 год. В первых числах января сего года родители мои получили из Пошехония уведомление о том, что сестре моей Анисе Ивановне дал Бог новорожденную дочь Татьяну Косьминичну, каково и событие родителей моих порадовало. Сего года марта 9-го дня исполнилось мне от рождения моего 6 лет. В ночи на 12-е число марта скончался в Санкт-Петербурге государь-император Павел Петрович, а 18-го числа того же месяца в городе Угличи в соборной церкви был всенародно читан о кончине государя и о восшествии на престол государя-императора Александра Павловича высочайший манифест. И все духовенство и чиновники, военные, статские и граждане, приводимы были к присяге, и все своеручно подписывались на присяжном листе, на котором и родитель мой с братом моим Кириллом подписались. В этом году Святая Пасха была очень рано, то есть марта 24 числа, и было много снега и очень холодно. Потому из зимних теплых церквей в летние холодные церкви не переходили. Мне к празднику этому сшили новый кафтанчик голубого цвета, и я в то время, хотя еще и грамоте не знал, но на клирос становился и пел самым тоненьким детским голоском: «Господи, помилуй». Более же всего любил прислуживать причетникам, что подать или куда сходить. И вот на Мироносецкой неделе начали из теплой церкви переноситься в холодную, и я помогал переносить книги и свечи, и кадила, и дали мне нести лампадку с маслом. И я от поспешности за что-то запнулся, упал на пол, и масло все на себя опрокинул, и залил свой голубой кафтанчик, и с грустью пошел домой, где родитель за неосторожность меня побронил и сказал: «Экой ты глупый пономарь, свечи поломал и масло опрокинул на себя. Вот теперь и ходи в запачканном кафтане». Но родительница меня утешила, сказавши, что она залитое вымоет и перешьет, что вскоре и сделала. В городе Угличе всех церквей до 15. Я в храмовые праздники хаживал к обдению и к святой литургии, ибо очень любил торжественные служения, пение, освящение храма многими свечами, парчевое облачение на священнослужителях, а на соборном протоиерее много меня восхищала бархатная фиолетовая камелавка, ибо в то время он только один из всего городского духовенства имел это отличие. Посему при каждом крестном ходе, бываемом из собора в приходские храмовые праздники, а равно в крестном ходе и кругом города, всегда хаживал я, не чувствуя усталости. В городе Угличе, близ соборного храма, есть древний каменный дворец, в коем жил до отроческих лет с матерью своею святый благоверный царевич Димитрий, убиенный по тайному повелению Годунова. Во дворце этом я многократно бывал, а святые мощи его из Углича перенесены в Москву и положены в Кремле в Архангельском соборе, на вскрытии, которым я многократно прикладывался впоследствии времени. В течение оного года, призвав Бога на помощь, начал я учиться грамоте. Тогда учителем моим был назначен брат мой Василий, под руководством которого и учил я тогда букварь. 1802 год. В этом году продолжал я учиться. Часослов, выучив и он и протвердив, наконец начал учить псалтирь. В начале октября месяца родитель мой ездил в Москву для покупки вина, взяв с собой вместе и брата моего Василия, которого там и оставил у брата моего Тимофея для приискания ему хозяина. 1803 год. Января 30 числа, по приказанию хозяев, родитель мой, оставив город Углич, с семейством переехал в губернский город Ярославль, куда прибыл в первое число февраля благополучно. В мае месяце еще Бог дал сестре моей Анисе дочь Марию, которая через несколько недель скончалась. Ноября 1 числа сестра моя Анисия от простуды занемогла, почему, принеся покаяние Господу Богу, приобщилась святых Христовых тайн и простилась со всеми, как там бывшими, так и заочно со всеми нами, и в полном разуме и уповании на заслуги Искупителя нашего Господа Иисуса Христа, при пении надгробных стихов, скончалась того месяца, с 8 на 9 число в ночи в 11 часу. Вечная ей да будет память. Человек во всех отношениях был добрый и миролюбивый. На погребение ее я с родительницею ездил из Ярославля в Пошехонье. Она погребена в том городе 12 числа того месяца. Сестра моя, Анисия Ивановна, в супружестве пожила 3 года 9 месяцев и 9 дней, а всей ее жизни было 23 года и 10 месяцев с половиной. Оставила после себя наследницею единственную дочь по 3-му году, которая и отдана была на опеку матери моей».